Серия книг «Частный детектив Татьяна Иванова». Автор Марина Серова. Текст читает Вирджиния Раквилл. Комплекс Наполеона. Глава первая. Я не люблю зиму. Я ее просто ненавижу. Не нужны мне ни коньки, лыжи, ни заснеженные белым кружевом деревья, ни морозные узоры на окнах, ни прочая романтическая чушь. И даже Новый год мне не нужен. Слава богу, прошел уже. И вообще мне ничего не нужно, когда за окном мороз минус 30, в моей комнате всего плюс 15, и я сижу с ногами на диване, в теплых брюках, двух свитерах, закутанная еще и в клетчатый плед, из которого только и торчит мой нос, кончик которого даже дома все время красный. На коленях у меня лежит журнал, и я буквально на секунду выдергиваю руку из-под пледа, переворачиваю страницы. И у меня даже не хватает духу пойти и принять горячую ванну. Потому что, сами понимаете, возвращаться после нее в комнату, где всего плюс 15, что-то не тянет меня на подобный экстрим. И я очень рада, что телефон молчит и никто не предлагает мне работу. Да и откуда ей взяться-то этой работе в такую холодину? Преступники все, наверное, тоже отогреваются на кухнях и оставляют свои коварные замыслы до лучших времен, когда мозги их потихоньку оттают. И насчет этого есть официальное подтверждение. В программе «Время» с радостью объявили статистику Московского управления внутренних дел. Количество преступлений в морозные дни уменьшилось на 30%. В принципе, сидеть бы да радоваться. Средствами я обеспечена. Холодильник забила продуктами еще вчера. Предприняв отчаянным усилием воли поход, а точнее забег в ближайший супермаркет, работать не надо. Вот только этот холод отравляет все преимущества такого отдыха. И даже поехать кому-нибудь в гости я не могу, потому что моя девятка вчера, например, просто отказалась заводиться, когда я хотела хоть немного скрасить свое существование и рвануть к своей подружке Светке-парикмахерше. Самое печальное, что у меня вчера сломался еще и обогреватель, который, видимо, за последние годы отвык от подобных морозов и, ошалев от перегрузки, тихо скончался. Правда, он уже и по возрасту должен был это сделать. Приобретен он был много лет назад. А купить мне новый и в голову не приходило. Прошлые зимы не доставляли людям таких проблем, как нынешние. И теперь у меня в кухне на одной из зажженных конфорок плиты покоился красный кирпич. Пришлось воспользоваться бабушкиным методом, чтобы совсем не закоченеть. Я щелкнула пультом, включая телевизор, дабы послушать прогноз погоды, в надежде, что синоптики скажут что-нибудь, что поднимет мне настроение. Увы, ничего оптимистичного в их прогнозах не было. Наоборот, обстановка только нагнеталась, и даже глава РАО ЕС озабоченно качал с экрана рыжей головой, рассказывая о дефиците электроэнергии. Я тоже покачала головой от досады и переключила канал. Отложив журнал и втянув руки в рукава свитера, спрятала их под плед. Так все-таки поудобнее. И страницы переворачивать не нужно, и живых людей видишь, все веселее. Мне очень хотелось выпить горячего кофе или чаю, но вылезти из-под пледа я так и не решалась. Решилась я на это, лишь вспомнив о своих незаменимых друзьях, 12-гранных цифровых костях, обладающих способностью предсказывать будущее. Правда, я пользовалась ими в основном по работе, но можно попробовать и сейчас. Доставая замшевый мешочек, я молила про себя, чтобы кости сказали мне, что синоптики ошибаются и что тепло наступит очень скоро. Лучше всего уже завтра. 8:18:27. Существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Что ж, придется, видимо, смириться с этим жизненным ударом и терпеливо ждать. Если синоптики и ошибаются, то мои кости никогда. Я убрала их на место и снова юркнула под плед. Только я начала запоминать по именам героев сериала, который вынужденно обозревала, как зазвонил телефон. Чертыхнувшись, я вначале хотела было проигнорировать звонок, но потом подумала, что, может быть, звонит кто-то, у кого заводится машина, и в квартире тепло, и он хочет пригласить меня к себе в гости, естественно, заехав за мной. Увы, все оказалось совсем не так. «Татьяна Александровна!» — прозвучал незнакомый женский голос. «Угу!» — пробурчала я. «Я вас беспокою по очень важному и деликатному делу», — продолжала незнакомка. «Вы ведь частный детектив?» «В общем, да», — подтвердила я. «А с кем имею честь?» «Меня зовут Аделаида Анатольевна Морозникова», — сообщила женщина, и при произнесении ею своей фамилии меня словно обдало холодом. «Я заведующая детским домом, и у нас...» Она замялась. «Одним словом, я говорю, что дело деликатное. Мне необходимо с вами встретиться». «Ну что ж», — вздохнула я, — «подъезжайте ко мне. Адрес знаете?» «Нет», — огорошила меня Аделаида Анатольевна. «Я вообще-то думала, что вы сами приедете. Я сейчас как раз на работе. Вам ведь все равно, наверное, придется здесь побывать». «Ну уж нет», — усмехнулась я. «Вообще-то я привыкла, чтобы первый разговор с клиентом происходил у меня. И потом, я не уверена, что мне доведется побывать у вас. Вдруг я не возьмусь за ваше дело? Я же даже не знаю, в чем его суть. И при подобном раскладе в такой мороз самой к вам ехать?» Проще говоря, мне хотелось сказать: «Ищите дураков в другом месте». Морозникова, очевидно, это поняла, поскольку в трубке повисло молчание. А потом потенциальная клиентка проговорила, причем довольно неохотно. «Хорошо, назовите ваш адрес, я сама приеду». Я рассказала Морозниковой, как меня найти, положила трубку, шмыгнула красным носом и пошла в кухню ставить чайник. Раз уж все равно вылезла из-под пледа. Аделаида Анатольевна появилась у меня минут через 40, когда я уже допивала второй бокал чаю и немного согрелась. «Кофе хотите?» — предложила я в прихожей, пока она снимала длинную нутриевую шубу и разматывала шарф. «О, да!» — кивнула Морозникова, разуваясь. «Жуткий холод! Хорошо, хоть я на служебной машине, и водителю удалось ее завести». Я пригласила ее в кухню, так как это было самое теплое помещение в моей квартире. Аделаида Анатольевна была довольно высока, возраст ее приближался где-то к 40, но выглядела она моложавой и ухоженно. Достаточно модная стрижка на основе сессона, милирование, прямые светлые пряди волос чередовались с темными, очки в тонкой оправе. На Морозниковой был надет темно-голубой джемпер и длинная черная шерстяная юбка. Продолговатое лицо было довольно приятным, интеллигентным, хотя и не очень запоминающимся. Даже глаза красивого голубого цвета из-за очков с сильными диоптриями казались меньше и не выделялись. Губы были накрашены светло-розовой помадой. «Ей бы следовало носить контактные линзы», — мелькнуло у меня в голове. «И губы слегка утолщать темной помадой. Лицо бы выглядело ярче и выигрышнее». Но я быстро забыла о вдруг проснувшихся во мне идеях доморощенного визажиста и, разлив кофе по чашкам, обратилась к Аделаиде Анатольевне. «Так что у вас произошло?» Та для начала вздохнула и заговорила, почему-то понизив голос, хотя мы были вдвоем. «Понимаете, я уже говорила, что дело деликатное, и мне как раз хотелось бы, чтобы вы помогли сохранить все в тайне. Ну, пусть не все, но хотя бы. Одним словом, мне бы хотелось сохранить репутацию нашего заведения. Сами понимаете, это детский дом». «Так что же все-таки у вас случилось?» Прихлебывая кофе, который остывал прямо на глазах, повторила я. Морозникова опустила плечи, нервно побарабанила пальцами по столу и сказала, глядя в сторону: «У нас умер воспитанник». Я чуть приподняла брови, но пока ничего уточнять не стала, ожидая, когда заведующая сама расскажет мне все детали.